Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Передаем заявление Президиума ЦК КПРФ. Кризис в российской экономике усугубляется. Продолжается падение уровня жизни абсолютного большинства граждан. Бодрые заявления отдельных министров и теленаемников власти звучат регулярно. Однако ситуация становится все более удручающей. Глобалисты и русофобы мечтают разорвать экономику России в клочья. Этого пока не случилось, но рост валового внутреннего продукта присутствует только в далеких от реальности отчетах Росстата. В стране продолжается закрытие предприятий, сокращается производство товаров и услуг. Западные корпорации методично захватывают российский рынок. Посредством закулисных сделок целые отрасли промышленности переходят под прямой контроль иностранного капитала. Кризисные явления, порожденные политикой либеральных фундаменталистов, усиливаются. В России неуклонно растет число безработных и бездомных, больных и нищих. По гражданам беспощадно бьют. Ужесточение налогового бремени, увеличение поборов, штрафов и тарифов ЖКХ, задержки выплат заработной платы, рост цен на продукты питания, лекарства и бензин. Теряя уверенность в завтрашнем дне, люди с тревогой ожидают новых грабительских инициатив. С повышением пенсионного возраста многие уже не надеются дожить до заслуженного отдыха. Значительная часть молодежи готова уехать из страны в поисках лучшей доли. Уровень поддержки «Единой России», правительства и президента стремительно идет вниз. Сегодня только олигархи, несмотря на санкции, продолжают баснословно обогащаться. И это не случайно. Гарантии их процветания – экономическая политика, проводимая по заветам шокотерапевтов Ельцина, Гайдара и Чубайса. Это она позволяет приумножать многомиллиардные состояния за счет разворовывания общенационального богатства и грабежа россиян. Обслуги крупного капитала в коридорах власти наплевать на то, что их курс ведет Россию к экономической деградации и технологической отсталости, делает ее легкой добычей глобалистов. Задачи, поставленные президентом страны в 2018 году, нацеливают необходимость войти в пятерку наиболее развитых государств. Но есть силы, которые решают принципиально иные задачи. Целенаправленность и цинизм их действий означает только одно – все это делается абсолютно осознанно. Либеральные экстремисты в правительстве, администрации президента и других структурах власти идут на обострение ситуации. Они пытаются отсрочить неизбежную смену курса и формирование правительства народного доверия. Вместо эффективного исполнения майских указов и поручений президента по оздоровлению ситуации в экономике и сплочению общества, эти деятели встали на скользкую дорогу репрессий. Добавим к этому, что и с позволения президента это делается тоже. Выбран путь преследования неугодных. Развернута ни на чем не основанная кампания очернения иркутского губернатора Левченко. Несмотря на отсутствие малейших доказательств вины, продолжается гнусное преследование нашего товарища Бессонова. Попыткой закрыть рот оппозиции стал судебный иск о защите чести и достоинства Дерипаски председателю ЦК КПРФ. В Пермском крае совершено покушение на жизнь депутата законодательного собрания Кузьмина. Следуя правилу «разделяй властвуй», предпринимаются действия, чтобы подорвать авторитет и влияние нашей партии среди населения. Для этого применяется административный ресурс, подкуп, запугивание, информационные вбросы, ложь и инсинуации. Мы видели это на примере Хакасии и Приморья, где любыми манипуляциями пыталась власть не допустить победы наших товарищей на губернаторских выборах. Череда грязных провокаций упорно реализуется в отношении талантливого управленца Грудинина. Давление на него принимает самые отвратительные формы. Несколько дней назад он был освобожден от должности председателя Совета депутатов города Видное в Московской области. Но инициаторы этого шабаша не удовлетворились своей показательной расправой. 26 февраля Павла Николаевича лишили депутатского мандата, врученного ему избирателями. Позорная задача выполнена с трудом. За изгнание Грудинина высказалось 11 депутатов, как раз при необходимых 11. Никаких иллюзий по поводу заказчиков этой спецоперации нет. Грудинин подвергается нападкам с момента выдвижения в президенты России в 2018 году. За это время на него вылиты тонны лжи, в изощренных фантазиях политтехнологов рождены самые злобные и нелепые обвинения. Причина лежит на поверхности. Грудинину не простили его решимости, смелых обличений, готовности идти до конца в президентской гонке. Миллионы россиян благодаря ему увидели реальную альтернативу губительному курсу партии национального предательства. Предвыборная программа КПРФ, с которой он шел на выборы, дала ответы на главные вопросы. Она показала, что у страны есть реальная возможность мирно и демократично перейти к политике развития, стать богаче и справедливее, не обслуживать интересы псевдоэлиты, а строить жизнь во благо трудящихся. Павел Грудинин был не только выдвинут на пост президента России, но и получил широкую поддержку. Даже по официальным данным, за него проголосовали почти 9 миллионов человек. Убеждены, реальные цифры существенно выше, а месть народному кандидату прямо нарушает элементарные принципы демократии. Мы имеем уже не первый случай неправосудного преследования депутатов, судьбу которых должны решать их избиратели, а не отдельные группы лиц. Такое положение дел означает, власть не готова менять свою политику. Вместо этого жуткая изжога в адрес КПРФ, объединившей тех, кто стал олицетворением лучшего будущего нашей Родины. Политические расправы вершатся именно в тот момент, когда Россия обостренно ждет перемен и нуждается в мощной созидательной работе. Рухнувший до исторического минимума рейтинг президента и правительства подтверждает необходимость срочно расстаться с политикой рыночного грабежа. Увы, власть глуха к голосу народа и здравого смысла. Экономические диверсии, социальный террор, преследование несогласных, антисоветизм и трепетная опека над Ельцин-центром – это звенья одной цепи. И во всех случаях один и тот же почерк – запугать, задавить, навязать и заставить замолчать. Такая политика обречена на провал. История не раз демонстрировала, к чему приводит безразличие к нуждам людей вместе с закручиванием гаек. В уютных чиновничьих кабинетах легко забыть уроки прошлого и наступить на старые проржавевшие грабли. Последствия могут быть плачевны. КПРФ решительно осуждает любые попытки устраивать травлю неугодных. Мы требуем прекратить преследование наших товарищей и сведение политических счетов. 23 марта призываем граждан страны выйти на акции протеста народно-патриотических и левых сил. Скажем всем вместе категоричное «нет» бездарному социально-экономическому и политическому курсу. Для защиты своих интересов народным массам нужна максимальная мобилизация. Мы, коммунисты и наши союзники, настойчиво решаем эту задачу. Мы будем наращивать защиту трудящихся и борьбу за национальную независимость своего отечества. Инициаторы либерального реванша все равно получат мощный отпор. Нас миллионы, и нас не запугать. Мы передавали обращение президиума Центрального комитета КПРФ.
Ни денег, ни квартиры, ни правды. Под таким лозунгом в Липецке прошел митинг обманутых дольщиков. Инициатором его проведения стали местные коммунисты. Сейчас регион является одним из лидеров по количеству обманутых дольщиков в стране.
Около 300 липчан, купивших квартиры в ипотеку 2 года назад, вновь вышли на улицу с протестом. Строительство их домов прекратилось почти сразу после начала работ. Недавно руководство региона заявило о готовности решить проблему. Уже выбран новый застройщик – компания из Орловской области. Однако на деле работы на объектах ведутся медленно или пока вовсе не начались.
Речь пойдет о футболе, если точнее, об отфутболивании. Если в первом случае мяч гоняет футболисты, то во втором – чиновники всех мастей, а в роли мяча оказываются люди с их обращениями и проблемами. Причем чиновники превзошли профессиональных футболистов по всем статьям.
Оксана Горшкова на этапе строительства купила квартиру в микрорайоне Елецкий. Взяла ипотеку, кредиты, даже направила на покупку жилья средства материнского капитала. Теперь женщина вместе с мужем и ребенком вынуждена снимать квартиру и при этом оплачивать ипотеку.
Вот мы ждем уже третий год. Никто нам ничего конкретных ответов на наши вопросы не дает. Когда возобновится стройка, сроки как бы уже все прошли. Поэтому ситуация печальная. И мы в неведении, что с нами дальше будет и с нашими домами.
По словам временно исполняющего обязанности главы Липецкой области Игоря Артамонова, большая часть домов не признана проблемной. По ряду строений идут юридические процедуры. Местная власть обещает в ближайшее время принять все необходимые меры для завершения работ.
По факту есть обращение от дольщиков о том, что на объектах ведется такая вялотекущая работа. И нет уверенности в том, что все будет выполнено в срок, как обещает власть в своих ответах. Поэтому здесь, конечно, надо активные действия дольщиков все равно не останавливать, а требовать того, чтобы обещанные сроки были выполнены.
Местным жителям остается надеяться, что власть держит свои обещания, и уже к концу года они смогут заселиться в свои квартиры.
Коммунисты Краснодарского края снова занимаются проблемой жителей станицы Староминская. Там управляющая компания «Перспектива» требует от населения оплаты услуг ЖКХ. Между тем, люди утверждают, что в домах давно никто ничего не делал и отдавать деньги не за что. Подробности в нашем репортаже.
4 года назад администрация Староминского сельского поселения провела конкурс по выбору организации для управления многоквартирными домами. Победившая компания «Перспектива» проигнорировала требования закона и не заключила договор управления жильцами. Вместо этого коммунальщики сразу стали рассылать уведомления о необходимости погасить задолженность за якобы оказанные услуги.
«Перспектива» никакие работы по нашему дому не выполняла. Но несмотря ни на что, она опять, эта «Перспектива», имеющая название ООО «Домсервис», опять начала предъявлять нам какие-то претензии. Эти действия ООО «Перспективы», они не наносят вред здоровью. Люди пожилого возраста не могут это все перенести. И потом, люди пожилого возраста не могут себя, свои права отстоять в суде.
2 года назад, чтобы защитить свои права, жильцы домов обратились в прокуратуру и законодательное собрание края. К решению проблемы подключились и местные коммунисты. В результате прокурорской проверки руководители «Перспективы» обязали устранить нарушение жилищного законодательства.
Благодаря нашей поддержке суды были выиграны, и от жителей перестали требовать вносить оплату за непроизведенный непроизведенный ремонт. Значит, сейчас, по истечении 2 лет, опять начаты судебные тяжбы с жителями.
Коммунальщики продолжают настаивать на своем. В должники они записали всех без исключения жителей многоквартирных домов станицы.
Мне нанесен не только моральный ущерб, но и физический, потому что я после операции не смогла пройти ЛФК, не смогла пройти физиотерапию из-за того, что меня трепали с этими повестками, давление подскочило, мое лечение пошло на смарку.
Судебные разбирательства стали здесь обычным делом. Как только журналисты и коммунисты приходят в прокуратуру, чтобы поддержать станичников, заседание вновь переносят на неопределенный срок.
2019 год Владимиром Владимировичем Путиным, нашим президентом, назван годом улучшения жизни граждан России. А нас терроризируют, вы представляете? И там же и молоденькие, они же все равно одинаково терроризируются. И так далее, и так далее. Прекратить эту лавочку, это грубо говоря, это безобразие.
Люди устали от судебных тяжб. Следующее заседание назначено на 28 февраля. Коммунисты намерены оказать жителям станицы юридическую поддержку.
Ульяновский губернатор господин Морозов среди российских региональных начальников – персонаж выдающийся. Выдается он, конечно, не только финансовыми махинациями, хотя и здесь в первых рядах. Последний скандал связан с дурно пахнущими миллиардными расходами в медицинской сфере, а до этого было множество других. Но есть сфера совершенно уникальная, в которой ему нет равных. Это он додумался сделать рожки некой юной даме на мемориале павшим воинам во время траурного мероприятия. Снимок обошел полстраны и вызвал множество вопросов о состоянии его здоровья. А еще Морозов большой оригинал в сфере назначения нужных людей на нужные должности. Дело это не новое, но Морозов и здесь блеснул. Где-то откопал на должность мэра областной столицы специалиста по дорогущим бордюрам, обладающим пакостной способностью разваливаться на части. А еще этот спец миллиард рубликов взял в долг на установку плитки, которая для бюджета также стала очередной головной болью. То она просядет, то покрошится, то краски требует. Все эти мэрские фокусы заинтересовали правоохранительные органы, и Морозов двинул бордюрщика в ректоры одного из крупнейших вузов Ульяновска. Новоявленный ученый муж на встрече с педагогами что-то непонятное пробормотал о теме своей кандидатской диссертации, зато у студентов вызвал полный восторг, когда с трех попыток не смог выговорить слово «энтузиазм». В итоге он с трудом выдавил из себя энтузиазм под бурные аплодисменты и хохот молодых людей. Чтобы описать всю бурную деятельность господина Морозова в последующие годы, не хватит и романа. Но очередная мэрская история в городе Димитровграде вывела из себя даже самых терпеливых горожан. На последних выборах в городскую думу единороссы потерпели сокрушительное поражение, получив всего 4 депутатских мандата. Остальные 26 у коммунистов и их сторонников. Чиновники всячески мешали избранию депутатами нового градоначальника. Наконец, голосование все-таки провели, и главой города, как и положено было ожидать, стал сторонник КПРФ. После этого ему начали всячески мешать. Все происходило при поддержке губернатора Морозова. Он же и его сподвижники обратились в суд с исками об отмене итогов голосования. Суд взял под козырек и в рекордные сроки отменил результаты выборов. Скандал, который разразился в Димитровграде, волнами гнева прокатился по области. Поддержать протестный митинг ульяновских коммунистов в минувшую субботу приехали делегации из Тольятти, Самары, Саратова, Пензы и других окрестных регионов, депутаты Госдумы и местных органов власти из Татарстана, Тульской, Калужской и других областей. Они представляли десятки миллионов жителей Средней Волги и соседних территорий. Площадь перед городским домом советов алела красными знаменами и транспарантами, продажным судьям место в тюрьме. От партии власти одни напасти, губернатора в отставку, а некоторые граждане начертили на своих плакатах требование признать Морозова врагом народа и даже поставить к стенке, видимо, для наиболее активного порицания. Митинг открыл депутат Государственной Думы, первый секретарь Ульяновского обкома Алексей Куриный. «Товарищи, мы собрались здесь, чтобы заявить решительный протест произволу Морозова и других чиновников», — сказал он. Лидер ульяновских коммунистов дал гневную оценку ситуации, сложившейся в результате многолетнего правления губернатора, который стал олицетворением всех пороков нынешней российской власти, безнаказанно демонстрируя произвол и беззаконие. Затем к микрофону один за другим подходили представители регионов, а в паузы между выступлениями над площадью гремело «Морозов – враг народа». Выступившие на митинге подчеркивали, что ответственность за надругательство над законом и моралью в регионе должны нести и федеральные чиновники самого высокого ранга, которые спускают на тормозах все выходки губернатора. Но самое главное – это поддержка тем, кто борется с произволом власти в регионе. О ней говорил в своем выступлении депутат прошлого созыва Госдумы Родин. Ведь источник власти по Конституции – это народ. Та же мысль прозвучала и в выступлении депутата Самарской губернской думы Алексея Краснова. «Только народный гнев, выход людей на улицу изменит ситуацию в стране», – заявил он. А депутат Госсовета Татарстана Прокофьев, который был участником предвыборной борьбы в Хакасии, отметил сходство ситуации. Коммунистам и их сторонникам в Хакасии, чтобы победить, пришлось выдержать несколько этапов упорной борьбы. Вот и у вас победа на выборах одержана, теперь ее предстоит отстоять от нападок нынешней власти. Лидер фракции КПРФ в Саратовской областной думе Анидалов заявил о солидарности саратовских коммунистов с жителями Димитровграда в их непримиримой борьбе с вороватой властью. Лишь стойкость и принципиальность вместе с поддержкой российских регионов позволяют одержать победу в этом непростом противостоянии. Во время митинга не обошлось без провокаций. В здании городской администрации вдруг вырубили электричество, которым питалась аппаратура. Но организаторы предусмотрели это и перешли на резервное электроснабжение. Самих чиновников на площади не наблюдалось, нашкодили и попрятались. По рядам шныряли только неброской внешности граждане с камерами, видимо, увековечивали происходящее для служебных нужд. В резолюции митинга отражены все требования, которые были высказаны его участниками. Впереди новые судебные заседания и массовые протесты. Впереди борьба до победы.
Новости спорта.
В современной России массовый спорт перестал быть доступным делом. Особенно страдают от этого дети. Местные организации КБРФ делают все возможное для решения этой проблемы. В промышленном районе Оренбурга коммунисты провели турнир по дворовому футболу. В состязаниях приняли участие больше 60 мальчишек.
Спорт – это то, что дает возможность развиваться нашим детям и то, что объединяет всех нас. Мы очень часто проводим мероприятия, которые посвящены футболу.
В ходе турнира каждый спортсмен был отмечен почетной грамотой и медалью. Каждая команда получила новые футбольные мячи.
Мы будем продолжать проводить подобные спортивные мероприятия. Считаем, что молодежь сейчас, к сожалению, брошена. И мы должны сделать все, что в наших силах, для того, чтобы вырастить здоровое поколение.
В завершении соревнований было принято решение о введении нового формата турнира. Теперь ребята будут разделены на возрастные группы, а игры будут проводиться чаще.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой снег. Днем осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер ночью западный 5-10, днем юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 0-2.
Мы передавали последние известия.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о либеральном реванше, который разворачивается прямо-таки на наших глазах, как в России, так и в мире. Гости нашей студии. Доброхотов Леонид Николаевич, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук. Кравченко Людмила Игоревна, эксперт Центра научно-политической мысли и идеологии. И Удальцов Сергей Станиславович, координатор движения «Левый фронт». Леонид Николаевич, в последнее время, последний год, мы видим прям натуральный реванш либералов. Можно сказать, второе пришествие Гайдара. Смотрим Гайдаровский форум, это прям как некое мероприятие, задающее повестку дня. А заявление Кудрина, заявление Чубайса совершенно безапелляционные, бесцеремонные. Плюс еще, что самое печальное, это политика. Пенсионная реформа. Рост цен, рост налогов. В общем, я так понимаю, прямо противоположное тому, что ждал такой консервативный электорат после выборов президента. Почему это происходит?
Достоевский еще писал, что главное качество русского либерала – это ненависть к собственному народу и собственному государству. И глубокое презрение к нему. Вот эта характеристика, она практически по сегодняшний день действует. Вот если говорить о примерах, когда мы проиграли войну с Японией в 1904 году, участники либеральных банкетов, которые проводились по всей стране, посылали приветственные телеграммы японскому императору с горячими поздравлениями по поводу проигрыша России этой войны. Они активно этому радовались. Я вот сейчас смотрю на ток-шоу «Бесконечных» и в либеральной прессе реакцию на проблему «Курил». все наши либералы, как один без исключения, за передачу островов Японии. Они по-прежнему презирают и ненавидят собственную страну и собственное государство. Значит, отвечая на вопрос, почему реванш,
да,
я думаю, что...
Почему сейчас?
Я думаю, что причина состоит, во-первых, в общемировых процессах, которые происходят. И вроде бы эти процессы должны быть не в пользу либералов, потому что пришествие Трампа, Брекзит... Скандал на последнем экономическом форуме в Давосе, где активно обсуждался вопрос о смерти либерализма. Чубайс признал, что либерализм в глубочайшем кризисе. На том же форуме говорилось о том, что наступила смерть глобализма, деглобализация, процесс обсуждался. Вроде бы это, наоборот, веет ветер в паруса тех, кто отстаивает идею национальных государств, социальных государств.
С точки зрения идеологии,
и
а вот на практике-то мы видим наступление.
Да, но возникает вопрос, откуда наступление либералов? Я думаю, первое, это их способность переходить в контратаку тогда, когда они считают, что земля под ними шатается. Вторая причина, да, применительно к России, состоит в том, что у нас ведь фактически либеральное правительство полное, которое и довело, так сказать, вот, экономику страны и социальную сферу до глубокого кризиса, который вызывает все большее возмущение населения.
Мы к этому еще вернемся чуть попозже, вот, подробнее.
Реакция на это либералов состоит в том, что их реформы были недостаточно либеральны, что нужно еще более радикализировать их, так сказать, вот, ликвидировать последние остатки социального государства, которое есть в России. То есть их переход в контратаку – это тоже, мне кажется, результат их опасений за то, что произойдет, если ситуация будет развиваться так, как она развивается.
А, Людмила Игоревна, вот я читаю, скажем, Геннадия Андреевича Зюганова, читаю «Советскую Россию», читаю, ну, более такой консервативный спектр, газету «Завтра», абсолютно одинаковые оценки, прям буквально слово в слово, либеральный реванш налицо. В газете «Завтра» даже написали: «Сапоги либералов грохочут по брусчатке Красной площади». А вот вам очевидно, и как вам кажется, ну, стороннему наблюдателю, обычному, там, допустим, среднему классу, ну, не особо левопатриотическому избирателю, очевидно, что страна снова откатывается в гайдаровщину?
Вы знаете, можно... В принципе, проследить весь период развития российской истории, экономики с 2000 года, мы с вами увидим, что это весь период именно либерального правления. И за этот период времени были предприняты исключительно шаги, направленные на либерализацию всего возможного. Я имею в виду и в сфере экономики. Это мы говорим и о денежно-кредитной политике, которая состоит в том, что сдавливают денежную массу. Мы говорим полностью об отказе от государственной собственности и попытке все приватизировать на свете с формулировкой, что государство неэффективный собственник. Это, соответственно, все возможные инициативы направлены на либерализацию внешней торговли, вступление в ВТО, к примеру, на либерализацию внешних рынков. Это свободное плавание курса рубля и так далее и тому подобное. То есть все меры в рамках экономической политики, они были исключительно либеральные. Что же касается защитных, если мы посмотрим, то здесь можно увидеть, что в действительности-то ничего сделано не было, поскольку главный упор был сделан на том, что экономика должна существовать за счет высоких цен на нефть, соответственно, за счет именно этой энергетической составляющей. Что касается создания собственных производственных мощностей или попытки стать более суверенной экономикой, таких мер со стороны нашего правительства не предпринималось. Ну и, соответственно, исходя из всего этого, анализируя всю экономическую политику, мы приходим к выводу, что либеральный курс, он с 90-х годов никак не менялся. И то, что происходит сейчас, это реакция на ухудшение экономической ситуации. Когда модель сырьевая исчерпалась, нужно было предпринимать какие-то меры. Естественно, что единственные возможные меры — это либо реформировать, но в данном случае либералы не идут на это, поскольку это означает крупные вложения, то есть попытку забрать деньги у тех, кто сейчас их получает для того, чтобы инвестировать в экономику, а это не курс либералов, либо же, соответственно, уменьшать, вот как Леонид Николаевич правильно отметил, уменьшать социальную составляющую государства. Именно сейчас это мы и наблюдаем в виде увеличения налоговой базы, увеличения пенсионного возраста, соответственно, всевозможных дополнительных налогов и других мер ужесточения. То есть, если мы с вами говорим о том, что либерализм наступает и возвращается в 90-е годы, то я думаю, что все признаки уже налицо и достаточно давно.
Сергей Станиславович, мир совершенно очевидно левеет, это видно там, по книгам, по фильмам, по газетам, по демонстрациям, по выступлениям, но при этом мы видим, что то, что раньше в советское время называлось очень хорошо мировая реакция, вот эти самые либералы, они перешли в наступление. Я тут прочитал цитату из президента Бразилии нынешнего, что никогда на нашем флаге не будет красного цвета, разве что от крови наших врагов. Это вот человек позволяет себе так высказываться. Сейчас, прямо сейчас пытаются Соединенные Штаты устроить государственный переворот в Венесуэле самым бесцеремонным образом. Вот что вы об этом думаете? Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?
Ну, мир левеет, а наша власть дуреет, я бы так сказал, в рифму. Ну, на самом деле, говорить о либеральном реванше, наверное, ну, это такая фигура речи. Потому что, во-первых, наших руководителей называть либералами, какими-то там идейными вообще людьми сложно. На мой взгляд, четко надо фиксировать. Сегодня и вчера, и все последние почти уже 30 лет в России правит крупный капитал, который ведет себя бандитским образом, и все наши руководители – это его ставленники. Кто бы что ни выдумывал себе, кто бы какие концепции ни рисовал, можно долго фантазировать. Но раз за разом, когда какой-то сложный период экономический, когда кризисный момент, мы видим, что в первую очередь интересы крупного капитала отрабатываются, в первую очередь. 10 лет назад, когда была первая волна кризиса, кого в первую очередь спасали? Банки, крупные компании, корпорации, а не граждан. Да, тогда тоже левые экономисты, наши соратники из КПРФ, из многих других организаций предлагали другие модели выхода из кризиса. Дайте людям доходы, дайте людям деньги, они будут покупать, будет развиваться производство. Нет, спасали в первую очередь банкиров. Сегодня, когда очередная волна кризиса, вот я полностью согласен, ведь у них нет других рецептов. Просто когда более сытые годы, создаются иллюзии, они вот эти пропагандистские механизмы включают, что у нас патриотизм, что у нас чуть ли не какой-то левый поворот намечается, и люди у нас радостно в это верят, потому что они этого хотят. Когда человек хочет чего-то, его легко обмануть. У нас левая страна, левое настроение. Но во власти все 30 лет прожженные рыночники, капиталисты, бандиты, жулики. Либералами их даже громко называть, потому что либерализм это все-таки довольно гуманная философская, так сказать, концепция политологическая. Они просто в основном жулики и бандиты. И для меня лакмусовая бумажка это гражданин Чубайс. Вот какой либеральный реванш, если гражданин Чубайс, как в 90-е годы, банковал и был идеологом, и был просто организатором всего этого грабежа, приватизации, залогового аукциона и так далее. Так и в нулевые годы, уже при Путине, он у нас удачным образом распиливал энергосистему нашу единую, что привело к росту тарифов.
А в последнее время он просто чувствует себя хозяином положения.
К росту тарифов, удушению реального производства и бремени на население огромного. Последние годы он у нас заведует Роснано, распиливает там огромные средства, колоссальные. В жизни мы слабо видим результаты деятельности Роснано, но он в трудные какие-то моменты опять поднимает голову. Он у них знамя вот этих бандитов, капиталистов. Сейчас он декларирует очень простые вещи. Опять надо усилить гнет на население. Социальный тариф в электроэнергии. Мы слишком расточительны, по его мнению. Вот до чего додумался господин Чубайс. Мы не уважаем крупный бизнес, он нам заявляет. Ну, извините, когда Чубайс у нас все эти годы во власти, в почете, его судить надо. Народ говорит откровенно, его надо судить. Его надо приговорить к сроку серьезному за тот грабеж. А некоторые еще жестче говорят, не буду повторять, это уже криминалом попахивает. Но господин Чубайс не то, что не осужден, не то, что не привлечен к ответственности. Он в шоколаде, он во власти. Поэтому либеральный реванш у нас таким образом длится уже 30 лет. И коренные вопросы, которые ставит вменяемая левая патриотическая оппозиция, чья собственность? Как была проведена приватизация, не нужно ли ее итоги пересмотреть или как-то компенсировать хотя бы населению. как у нас налоги взимаются, почему у нас богатые платят мало, мало
столько
платят.
Столько же, сколько и бедные. Ну, а по даже сути, бедные чуть побольше
получаются. По сути, меньше платят, да. Эти вопросы все эти годы никак не решаются. Власть от этого уходит, власть говорит, что это невозможно, и Путин совсем недавно сказал, что социализм вообще в его понимании – это тупик экономический, и не ждите никакого левого поворота, по сути дела, не будет. Поэтому удивляться не приходится, и наш лозунг должен быть только один – смена курса, смена курса. Называть его либерализмом, капитализмом, бандитизмом, как я его предпочитаю называть, только смена курса что-то даст, иначе вас разденут. Догола, просто разденут догола, будем в трусах, а то и без трусов ходить, а Чубайс будет дальше нас получать.
Леонид Николаевич, но все-таки вот вернуться к Венесуэле. Мне кажется, Венесуэла – это очень показательный пример того, что вообще происходит с тем, кто входит в системное противоречие с либералами. Вот как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в Венесуэле и как она скажется на России? Ведь, я так понимаю, тут прямая дистанция. Вот эти технологии отрабатываются там, потом они будут применяться у нас. Ну, чуть подольше, потому что страна большая, военный потенциал не тот, но принципы-то те же.
Ну, я применительно к Венесуэле все-таки хочу сказать о том, что, во-первых, в Венесуэлу вложены большие материальные ресурсы России. Большая часть вооружений, которые современных в Венесуэле, это российские вооружения, обслуживающие их специалисты тоже там находятся из России. Работает несколько крупных нефтяных компаний с совместным капиталом из России и так далее. То есть даже с точки зрения чисто материальной тех самых сил, о которых говорил Удальцов только что, они должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы сохранить Венесуэлу. Они понимают, что если американцы приведут к власти свою марионетку, то все это будет мгновенно ликвидировано. Мы потеряем все. С экономической точки зрения, с точки зрения денежной. Но второе – это престиж государства. Я хочу напомнить о том, что президент Путин встречался с Мадуро, который прилетал совсем недавно в Москву, с просьбой о помощи. И публично было сказано о том, что Россия будет оказывать такую помощь. Туда слетали наши стратегические бомбардировщики, что вызвало страшную реакцию, скандальную с американской стороны, но это была демонстрация
силы.
Кстати,
это, может быть, был один из ключевых моментов, что Мадуро надо менять.
Это была демонстрация силы нашей, что мы готовы в том числе и к силовой поддержке, так сказать, существующего правительства. Но теперь, исходя из того, что там сейчас происходит, а американцы там готовят классическую цветную революцию, так называемую, по сбросу режима и его уничтожению, значит, возникает вопрос, как на это будет реагировать Россия. И здесь в России мы опять видим жесткое противостояние между несколькими фракциями в правящей власти, так называемых силовиков условных, и так называемых условных либералов, так сказать, которые настолько либералы с идеологической точки зрения. Я еще хотел сказать о том, что русский либерал – это еще либерал не только ненавидящий свою страну, но преданный Западу, молящийся на Запад.
Хороший термин – пятая колонна.
Да. Пятая колонна. Значит, возникает вопрос, что даже понимая, что Россия потеряет там деньги, потеряет инвестиции, вложения и так далее, тем не менее, с идеологической и политической точки зрения, эта либеральная фракция, находящаяся во власти у нас, она хочет сдать эту страну, она, по крайней мере, ничего не будет сделать для поддержки дружественного нам правительства Мадуро. Значит, я поэтому думаю, что два момента возникают. Первый – это противостояние двух фракций внутри самой России, внутри власти. Противостояние двух фракций намечается, я думаю, что оно будет расти, и трудно сказать, чем это все закончится. С другой стороны, Венесуэла оказалась следующей площадкой конфронтации между Соединенными Штатами, в целом Западом и Россией. так как это до этого было в Сирии, а до этого в других странах, куда вторгались американцы и сбрасывали там режимы и так далее. Значит, из всех устроенных американцами за последние десятилетия цветных революций, они везде выиграли, мы везде проиграли, за исключением Сирии. И я себе, как международник, задаю вопрос, что будет в Венесуэле? Мы сможем, захотим, проявим политическую волю, пойдем на риск ради защиты своих экономических, политических интересов, престижа. Или нет? Или это окажется очередным поражением? Но это будет поражение не только Мадуро, это будет поражение России. Это будет так расценено и нашими друзьями, которые бы хотели видеть в России сильную страну и, в принципе, готовы были бы создать какую-то политическую коалицию вокруг России. То есть мы бы вновь обрели союзников. Но эти союзники разочаруются горько в России, если мы сдадим Венесуэлу. А враги очень сильно обрадуются, поймут, что мы слабы, а слабых надо добивать.
Поэтому отступать здесь нельзя. Людмила Игоревна, а вот если говорить о цветных революциях, действительно, Запад весьма настойчив. Настойчивость ему не откажешь. Нельзя сказать, что это слишком смелые люди. Скорее, наверное, наоборот, трусоватые в военном плане. Но Украина, Грузия, Сербия, там многие другие страны. Но, тем не менее, мы видим, Сирия, опять же, что в Сирии явное поражение. В Сербии там сейчас ситуация непонятна. Явно цветная революция не достигла своих целей. В Венесуэле тоже еще неизвестно, куда вывернет. Вот на ваш взгляд, можно ли бить немца, как раньше говорили? Можно ли противостоять вот этим оранжевым технологиям, если, конечно, будет такое желание?
Конечно, оранжевым технологиям противостоять можно, и более того, можно заранее мониторить те закладки, которые закладываются при подготовке к оранжевым революциям. Что касается противостояния, то, наверное, достаточно посмотреть на сам пример России, как Россия, как российские власти держатся за свое кресло и, соответственно, предпринимают ряд мер для того, чтобы минимизировать всевозможные риски, направленные на риски, связанные именно с свержением действующей власти. Поэтому в этом плане у России есть, пожалуй, что опыт противостояния таким оранжевым революциям. Что же касается оранжевой революции то за рубежом, то здесь нужно понимать, а насколько Россия сама готова противостоять, и готова ли она предложить какую-то альтернативу более удачную, чем западную.
Мы видим, что достаточно решительно противостояли, справедливости ради, вплоть до прямого применения военной силы.
Совершенно верно. Но если мы посмотрим, к примеру, на Украину и Грузию, то увидим, что изначально отношения портились прежде всего самой России. То есть закладки к оранжевой революции были подготовлены всей внешней политикой Кремля. И затем уже, соответственно, как катализатор сработали действия со стороны Запада, которые привели к оранжевой революции. Если Россия не готова стать альтернативным центром силы и предложить какую-то альтернативу, подставить руку помощи, то оранжевая революция, скорее всего, неизбежна, поскольку она происходит, как правило, в странах, которые уже социально и экономически нестабильны. А в этой ситуации население часто хватается за популистские лозунги и идет за теми, кто готов предложить им более хорошую жизнь. Именно с такими лозунгами выступают и все представители оранжевой революции.
Давайте сейчас познакомимся с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот как раз в тему. Политика либералов России – это защита прав и свобод человека и гражданина – 1%, о чем они так любят говорить. Обеспечение экономического роста и социального прогресса – 0%. Курс на обогащение олигархии и обнищание народа – 98%. И затруднились ответить – 1%. Сергей Станиславович, то есть, вот на ваш взгляд, согласны ли вы с той точки зрения, что те, кого в 90-е годы мы называли демократы, тогда еще был такой термин, а сейчас либералы никакого отношения ни к демократии, ни к либерализму не имеют, а просто всего-навсего проводники, вот я бы сказал, не просто олигархического курса, а компрадорского, прозападного олигархического курса.
100%. Я, если честно, знаю искренних либералов, да, вот я не либерал, я коммунист по своему мировоззрению, но в либеральной философии, в либеральной концепции тоже есть много позитивного, о чем мы говорили. Права личности, уважение к личности, свобода, да, в первую очередь личности гражданского общества. Но идейные, реальные это либералы-демократы, которые по наивности где-то рушили Советский Союз, думали, сейчас заживем, будет новый мир. обнимемся с Западом и будет здесь процветание. Их-то быстро от любой власти, от любых решений отодвинули еще в начале 90-х. Они все сейчас где-то или, извините, из жизни ушли, или прозябают. Вот Чубайс, это вот единственный пример, но не потому, что он такой наивный человек, потому что он отрабатывает интересы крупного бизнеса, они его держат как своего флагмана. Поэтому говорить, что там какие-то либералы, там циничные люди, дорвавшиеся до власти. Идеологии, я думаю, в глубине души там вообще мало у кого есть. Там задача обогащаться, обеспечивать интересы своего бизнеса, своих деток, своих сыновей, дочек, жен, бабушек, дедушек, кого там.
Ну, это тоже идеология в каком-то смысле.
Ну,
да.
Это идеология очень примитивная, бандитская идеология. Обогащайся, еще раз обогащайся и удерживай власть. Вот вся их идеология. Поэтому абсолютно правильно. Хоть они и именуют себя порой либералами в плане прав и свобод личности, у нас сильнейший зажим. Реальная оппозиция, кто инакомыслящий у нас в России, сталкивается постоянно с проблемами, с преследованиями, с арестами, с ограничениями, с шельмованием. Это вся оппозиция вам может подтвердить, и парламентская, и непарламентская. Посмотрите, вот в чем сейчас либералы активизировались. Они, власть в целом активизировалась, власть антинародная. Они поняли в прошлом году, что почва немножко у них из-под ног уходит. Региональные выборы очень неудовлетворительные для них результаты показали. И сейчас пошла именно атака на реальную оппозицию, на левую оппозицию. Смотрите, губернатора в Иркутске Левченко мочит, Коновалова в Хакасии мочит. Всякие небылицы выдумывают. Да, может быть, где-то наши товарищи чуть были в чем-то неаккуратны, но это же, а где-то была провокация в чистом виде. Тут же начинает это раздувать. Вот там какую-то премию заплатили под Новый год в Хакасии. Там охота была. Это же не случайно.
А с народными предприятиями что
не это же не да, случайно. Да, да. Грудинина продолжает шельмовать. То он разводится, то там у него, значит, какие-то конфликты в судах. То есть идет мощнейшее давление. Вкидывают новых спойлеров на политическое пространство. Мы сейчас еще не всех даже раскусили, но я вижу, появляются за последние полгода личности, очень хорошие слова говорят, правильные, даже вот нам близкие. Но как они себя ведут? Они работают на разобщение, на разрыв общего пространства. Они говорят, все действующие оппозиционеры, левые патриоты неправильно работают, мы будем делать по-другому. Очень опасная сейчас ситуация. Будут накачивать псевдооппозицию, будут зажимать реальных тех, кто борется за перемены. Вот поэтому какой-то либерализм, это авторитаризм в чистом виде с элементами диктатуры, такая бархатная диктатура. И вывод, если вернуться к Венесуэле, очень коротко. Понимаете, я всей душой, чтобы мы там свои интересы отстояли. Нам, конечно, симпатичен тот опыт, который Чавес реализовал, продолжает Мадуро. При всех сложностях, ведь все-таки они из нищеты в свой момент вытащили огромное количество людей, которые до этого там жили просто как бомжи у нас.
Если сравнить с Мексикой, с Бразилией, с Колумбией, там лежит масса гораздо
больше.
В коробках.
Не надо верить этим вот нашим так называемым либеральным байкам, что там какой-то сейчас вообще деградация и нищета. Там искусственно создана экономическая проблема, которую никто не хочет решать. И давит дальше. Но единственное противоречие в чем? Вот многие мне сейчас пишут тоже. Говорят, мы за то, чтобы там был наведен порядок, чтобы сохранилась власть, чтобы этот переворот антиконституционный в Венесуэле был предотвращен. Но многих смущает, что бенефициарами выступает кто опять? Сечин, Миллер. Нет в нашем народе к ним уважения. Понимаете? Когда они знают, какие доходы у тех же наших топ-менеджеров госкорпораций, Сечин это уж самая верхушка, и Миллер, а у остальных. Вот нет этого единения. Народ от власти оторван, а власть от народа. Поэтому вот этот искусственный патриотизм очень сложно уже прививается. И многие сегодня говорят, да черт с ней с Венесуэлой, у нас в России кушать нечего, у нас в России, вон в Кемеровской области, 50 рублей не могут на обед детям найти. Да. Понимаете, вот здесь возникает существенное противоречие, на котором наша власть, она и погибнет просто-напросто, и Путин это должен понимать. Потому что никакие рассказы про Сирию, про Венесуэлу, про что угодно не сработают, если у вас здесь дома бедность, чудовищная бедность и наглость вот этих чиновников.
Людмила Игоревна, знаете, я читаю либеральную прессу частенько, и особенно либеральных блогеров. Они ненавидят Путина ненавидит Единую Россию гораздо больше, чем, как это говорят, внутривидовая конкуренция самоострова. Мы, по крайней мере, держимся в рамках приличия, но то, что там пишут, это уму непостижимо, это такая ненависть. И вот как вам кажется, если все-таки либеральный реванш настоящий в нашей стране состоится, какими методами они будут действовать? Не будут ли наши либералы действовать методами Пиночета, методами Одессы, допустим, украинской, или что далеко ходить за примером, октябрь 93-го года. Ведь у нас есть уже печальный опыт вот такого государственного переворота. Насколько вам кажется, вот насколько сейчас возможен такой жесткий сценарий? Ведь никого не пожалеют. Понятно, что коммунистов, но не пожалеют и те, кто сейчас находится у власти.
Угу. Ну, такие сценарии, пожалуй, исключать никогда не стоит, поскольку, как бы ни была крепка власть, рано или поздно происходит оздоровление в умах населения, которое начинает понимать, что все-таки все идет не своим курсом. Сейчас приблизительно идет такая тенденция, она, правда, вялотекущая, латентная, и риски того, что население может увлечься какими-либо теориями, которые будут обещать одно, а по факту означать всего лишь опять попытку задружить с Западом и вернуться к модели начала 90-х годов, еще более страшной, чем текущая модель, они достаточно велики, тем более, что в условиях, когда население в последнее время все больше и больше сталкивается с тем, что на него оказывается давление со стороны властей, прежде всего экономической. С другой стороны, этот же пример той же Сирии. Вот здесь Сергей Станиславович говорил по поводу Венесуэлы. Я бы сказала, что, наверное, у многих страх за Венесуэлу, что это попытка повторить еще раз на 3,5 лет новую войну, уже втянутую. И при том, что если Россия будет туда втягиваться, то защищать она, вот как правильно было отмечено, будет исключительно интересы Сечина, а никак не Мадуро, политика которого вообще в корне противоречит всей внутриэкономической политике нашего либерального правительства. Поэтому сценарии такие возможны, хотя в условиях все-таки жесткого авторитаризма и в условиях закручивания гаек они являются маловероятными. Но как мы знаем, что все-таки все революции происходят в столице, и достаточно всего лишь одного города для того, чтобы это все вспыхнуло. Плюс не стоит забывать о том, что угрозы сепаратизма, они по-прежнему остаются достаточно сильными, несмотря на то, что удалось усмирить ряд регионов. Тем не менее, все это происходит достаточно латентно, и в том числе при помощи неразумной политики Кремля, который, к примеру, сосредоточил всю власть в федеральном центре и всю налоговую систему, и в результате уже сложилась ситуация, когда ряд регионов недовольны тем, что они являются фактически донорами целой страны, а другие просто иждивенцами. Все эти экономические просчеты, которые допускает наше правительство, оно может привести к тому, что либо разразится в каком-то регионе сильнейшая протестная активность, либо она может произойти в столице.
Но... А вот на ваш взгляд, прошу прощения, что перебиваю, на ваш взгляд, возможен ли такой сценарий чисто теоретически, когда у нас тоже возникнет некий оппозиционный лидер, а может быть даже представитель какой-то ветви власти, которого Соединенные Штаты признают как президентом? Ведь, как ни странно, сейчас вот немножко забывают, такой опыт у нас уже есть, когда Борис Николаевич Ельцин в 93-м году заблокировал деятельность парламента, парламент его не заложил совершенно в рамках Конституции, но Соединенные Штаты признали Ельцина, тогдашнего вот этого вот Гуайдо, признали его в качестве законного президента. А сейчас, при определенных обстоятельствах, они же, наверное, тоже будут действовать так же, как только найдется кто-то подходящий.
Вот вы знаете, я думаю, что такой сценарий возможен лишь в ситуации смены политического руководства. Вот как произошло в Венесуэле, и пока был Чавес, там еще более-менее было стабильно, спокойно. При Мадуро немножко другая ситуация была, уже многократно возникали кризисы. Здесь может произойти то же самое. При смене власти, или, к примеру, при операции преемник, поскольку рано или поздно это все-таки произойдет.
Да,
такая ситуация возможна. И, конечно же, подобные лидеры будут не просто поддерживаться, они будут и взращиваться, все попытки предприниматься к этому. Но что касается нас, то нам остается создавать нашего собственного национального патриотического лидера, который сумеет вовремя заявить о себе и в такой тяжелый, переломный для России момент попытаться
Я, кстати, напомню, сейчас наверняка многие наши зрители подумают о Навальном, а ведь Пиночет в свое время был верным вроде бы как соратником Сальвадора Альенде, практически его другом, что не помешало потом устроить совершенно кровавый фашистский военный переворот.
Ну, Золотов не потянет.
Да, министром обороны.
Что его может тянуть?
Не будем конкретные персонали, тем более действительно через 4 года могут найтись другие персонали. А сейчас я хочу вам представить такую бодрящую фразу от Карла Маркса.
Жестокость характерна для законов, продиктованных трусостью, ибо трусость может быть энергична, только будучи жестокой. Карл Маркс.
Леонид Николаевич, ну как в физике, действие рождает противодействие. Чем больше будет ухудшаться ситуация, сейчас мы видим, что действительно Россия входит в некую зону турбулентности, причем вызванную действиями властей, и левые настроения нарастают. Как вы считаете, можем ли мы ждать какого-то достаточно жесткого сценария? Причем, я так понимаю, жесткий сценарий никому не принесет никакой пользы, а как раз его результатом будет вот, ну, некий распад власти, куда, естественно, попытаются вмешаться наши западные партнеры.
Нынешний режим наш, он все больше и больше начинает напоминать власть Николая II, так сказать. Тем более постоянно разыгрываются всякие монархические, так сказать, сентименты средствами массовой информации и так далее.
К счастью, пока еще без кровавого воскресенья.
Да. На этом фоне на него жесточайшим образом нападают либералы с крайне резкой критикой, отражая как свои собственные инстинкты и интересы, так и интересы Запада, потому что опять оппозиция вся прозападная, раз Запад ненавидит люто Путина, значит и нам надо ненавидеть и так далее и тому подобное. Значит, и когда, так же как и вы, я знакомлюсь с либеральной прессой, с высказываниями либералов на всех этих ток-шоу и так далее, и так далее, видно, что они все больше и больше пытаются подыгрывать социальным настроением народа. То есть какие-то Гозманы там и прочие, они вдруг заговорили о том, что они так печалятся об ухудшении материального состояния народа, народ беднеет, так сказать, там чиновники наглеют.
Даже Чубайс говорит, что народ живет в России бедно.
Значит, да. И так далее. То есть они пытаются разыграть социальную карту, так сказать, но тоже было и в революциях в двух, февральской и первой русской революции. Также себя либералы вели. И в этой связи задача левопатриотической оппозиции состоит в том, чтобы пройти по острию бритвы. Чтобы с одной стороны не скатиться на поддержку, так сказать, реакционного правящего режима, но с другой стороны ни в коем случае не в и никак не свалиться в какую-то хотя бы видимую коалицию с либералами.
Ну, кстати, худо-бедно это вроде бы удается, и то, и другое.
Я думаю, что в этом, так сказать, состоит задача. И по мере нарастания социально-экономического кризиса, который растет только потому, что правительство ничего не делает. Оно просто ничего не делает. Оно стоит на месте. А как говорил еще Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес», физика показывает, что иногда просто стояние на месте – это уже отступление и провал.
У нас этот затянувшийся шатдаун, который в Америке несколько недель, он у нас продолжается несколько
Поэтому лет. Поэтому происходит нарастание внутриполитического кризиса. И вот здесь вот чрезвычайно важно левопатриотической оппозиции не только растить своих лидеров, о чем совершенно правильно было сделано, и давать совершенно реальную альтернативу, но и постоянно выступать с какими-то инициативами, так сказать, оценками, причем так, чтобы доводить это до широкой массы населения.
Проявлять активность,
потому что средства массовой информации и либеральные, и государственные делают все для того, чтобы замолчать и исказить точку зрения левых патриотов.
Я предлагаю к теме нашего разговора посмотреть фрагмент специального репортажа «Народ безмолвствует», снятого журналистами нашего канала.
Какая там Уральская республика? Что за страшилки? Да не скажите.
Уральская республика вполне реальная вещь. Была такая в 90-е. Даже деньги свои напечатали. И конституция у них была. К слову сказать, авторы этой конституции, Анатолий Гайда, сегодня советник губернатора Свердловской области. Вот и ходят по Екатеринбургу мальчики и девочки вот таких вот футболках. А помните парнишку из университета, который воюет с выставками и борется за свободу Савченко? Вот такие картинки с зайчиками нравятся этому мальчику. Много лет назад один специалист сказал: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». И еще: «Отними у народа историю, и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно будет управлять как стадом». Этот специалист – доктор Геббельс.
У нас была комиссия, приезжала при президенте по правам человека. Вот она вот прошла здесь, в Ельцин-центре. Приехал Кирилл Кабанов, он вот как раз вот это по правам человека, по коррупции комиссия. И они говорили о коррупции, о всем в центре Ельцина. Я считаю, это памятник коррупции. Это, я считаю, вот в религиозном плане это капище. Капище коррупции, где собрались, когда открывали, я там посмотрел, ну, бал сатаны, там все приехали, Познеры. Там все и говорили, Чубайсы, и говорили, ух, как здесь хорошо. А вот задуматься, 80 тысяч квадратных метров, куда, для чего, зачем, с какой целью?
По крайней мере, точно здесь прошли уже, по-моему, все школы города. И с области возят, и из других городов, с сопредельных областей, и пенсионеров, и школьников, и всех на свете. Организованные экскурсии в большом количестве. Всем рассказывают, какое ельцинское время было святое, замечательное, свобода, демократия, и сам Ельцин такой вот молодец.
Ну, вообще, экспозиция в музее Ельцина выстроена достаточно странно. Здесь либо нет фактов, порочащих первого президента, либо они искажены. А во-вторых, его наполнение уже выходит за рамки простого мемориального музея. Это атака на советскую и российскую историю, и это атака на государственность. А сама экспозиция, она выстроена странным образом. То есть сначала возникает мысль о кощунстве. То есть это Борис Николаевич Ельцин, как такое верховное божество и семь дней творения. Да? То есть ветхозаветный бог, который творил новый мир, новую реальность, новую Россию. Мне кажется, что американские создатели музея поиздевались над всеми. Они рассказали историю дантовского ада. То есть в круге первом это, естественно, вот начало ада. Дальше идут остальные концентрические круги. А в самом эпицентре, как вы помните, ближе всего к пустоте находится Иуды, предатели. И, собственно, мы видим, как Борис Николаевич Ельцин, бронзовый, сидит и смотрит на фильм с самим собой в главной роли.
Сергей Станиславович, вот я, знаете, о чем вспоминал, вот слушал, как разрушали Советский Союз. Не кажется ли вам, что ничего нового придумывать и не будут? Будут использованы те же технологии: сепаратизм, национализм и совершенно вот такого геббельсовского плана антисоветизм.
Я все последние месяцы говорю откровенно, обращаясь и к власти в целом, и к Путину, где-то он все равно слышит, какие-то ему аналитические материалы приносит, может быть, и наши слова донесут рано или поздно. Путин сегодня заложник. Он попал в капкан. Да, вот это окружение его, все эти его друзья, дружки, так сказать, да, из госкорпорации, из частного бизнеса. Он уже из этого окружения вырваться, по сути дела, не может. И он сегодня заложник, потому что их философия абсолютно антинародная. В трудные времена они только будут бремя, гнет на народ усиливать. Вот мы с вами видим это все последние
месяцы.
Да, мы
месяцы. Это видим.
Я после Нового года, я вот живу довольно просто, скромно, да, у меня никаких сверхдоходов нет, домработниц нет. После Нового года пошел по магазинам. Реально все подорожало. Реально все подорожало. Я уже хожу, считаю вот каждую копейку. Да, я, может быть, там не могу себя причислить к малоимущим, но я живу так, в общем, скромно. И так живут очень многие.
Да.
Люди недовольны. Это Москва. Это сытая Москва. А что творится в провинции? Про 50 рублей в Кемерово я уже говорил. И это, я думаю, не...
Факты, кстати, подтвердились там, да.
Не единственный пример.
Что дети в голодные обмороки
падают. Да, эти факты подтвердились. Но вот все-таки к этим трем китам.
И понимаете...
Антисоветизм, национализм, сепаратизм.
В итоге, Путин становится заложником. Он уже за последний год потерял колоссально на пенсионной реформе. А ведь его эти дружки заставляют его, как лицо государства, как лицо всей этой системы, брать на себя ответственность. Ему уже в кусты не уйти.
Под кого, всем этим подписываться.
Кого он вместо себя выставит? Медведев. Но Медведев — это декоративное существо. В глазах народа это просто мальчик вот для битья такой, мальчик. Кого он еще может выставить? Нету других авторитетов. Вот эта сверхконцентрация власти, она и приведет Путин, и уже привела в этот капкан. И дальше промедление будет смерти подобно. Прозападные либералы ждут своего часа. Вот раньше, когда, помните, еще была первый Майдан на Украине, оранжевая революция, помните, да? У нас шутили в стране, вот эти дворники в оранжевых жилетах ходили, оранжевые ждут своего часа. Но это был юмор такой. А сейчас наша оппозиция реально прозападная, либеральная, ждет своего часа. У них есть лидеры, они их накручивают, кто-то на Западе сидит, приедет сюда сразу же они прибегут сюда с Запада. В статусе иммигрантов, пострадавших, потерпевших, там Ходорковский сюда прилетит с радостью. У них найдутся фигуры. Вот. И Путин будет просто заложником. Это 33% его рейтинга.
Вот все-таки, это понятно.
Может быть такой сценарий, может быть. Он в любой момент будет разыгран.
Насколько, на ваш взгляд...
Запад только этого и ждет. И нам, левопатриотам, сегодня надо брать инициативу на себя. Теневое правительство это назовите. И постоянный штаб координации всех сил, чтобы люди видели, вот лидеры, не один какой-нибудь человек, не два, вот команда, чтобы помоложе там были люди, поэнергичнее, региональные лидеры, политики современные, интересные, яркие. Тогда у нас есть шанс, потому что либералы, вот эти псевдооппозиционеры, они очень активно последние месяцы топчутся на социальной повестке. Посмотрите, и Навальный. Там и Касьянов заговорил, и кто только не заговорил, надо повышать зарплаты, бороться с бедностью. Если мы сегодня теряем инициативу, они ее перехватят. Вот в чем опасность. И будет здесь губительный для страны майданный сценарий.
Людмила Игоревна, но вот все-таки в продолжении темы. Если мы возьмем Францию, то это более-менее монолитная страна. У нас как раз вот эти сепаратистские и националистические тенденции, они весьма опасны. Сейчас уже у нас... с Чечней мир, и слава богу, совершенно другие отношения, но мы помним эти две страшных чеченских войны. Не кажется ли вам, что при ослаблении власти все это оживет, все это закровоточит, и сюда будут вбиваться клинья, вот туда будет впрыскиваться этот яд?
Да, я с этим согласна. Более того, я уже ранее говорила о том, что и вся экономическая политика Кремля, она в том числе содействует тому, что нотки сепаратизма, они постепенно зреют в отдельных регионах. Я уже не говорю о том, что это зреет даже на уровне какой-то ментальности, когда люди соотносят себя с совершенно другой нацией. Сибиряки, казаки и прочее – это уже попытки размежеваться от единого этноса. Ну, что касается того, что будет происходить дальше, то здесь вполне возможны сценарии, когда будет вмешиваться и иностранное государство, в том числе это может быть вплоть до того, что не обязательно западные, но, к примеру, и китайские инвестиции могут тоже оказывать влияние на попытку самоопределения со стороны Дальнего Востока и регионов, которые будут тяготеть к большей суверенности со стороны Москвы. Поэтому карта сепаратизма, она была заморожена на какой-то определенный период времени. Что касается Чечни, то заморожена она была самым примитивным способом, а именно тем, что в нее вливаются огромные деньги, и фактически до тех пор, пока эти деньги идут, конфликт будет заморожен, но стоит только ослабить этот финансовый поток, то мы можем получить гораздо большую катастрофу, чем в 90-е годы. Поэтому, к сожалению, для России с такой огромной территорией, с таким огромным количеством национальных субъектов, я говорю, вот, Башкирия, Татарстан, которые еще в 90-е годы тяготели к суверенизации, угроза сепаратизма будет оставаться достаточно долго всегда, до тех пор, пока не будет выстроена грамотная политика, в том числе политика по распределению финансовых средств среди различных субъектов, ну и различные другие виды политики.
Леонид Николаевич, вот последние годы мы слышим о том, что в Кремле происходит борьба двух башен, патриотической и либеральной. Когда-то вот это сильнее, когда-то это сильнее. Куда сейчас девалась либеральная башня Кремля? Где она происходит? Вот такое ощущение, что происходит постепенная сдача того, что называлось в 2014-2015 году русским миром. И явно либералы переходят в наступление. Может быть, вот этой патриотической башни не было никогда. Может быть, это просто была сиюминутная реакция, чтобы прикрыть некие коммерческие интересы, чтобы просто как-то понравиться людям, опять же, обмануть, может быть, их.
Вы знаете, мне кажется, что так же, как абсолютно правильно было сказано о том, что наши либералы, это очень условно могут только называться либералами, я хочу обратить внимание на несколько дней назад опубликованную в либеральной газете МК статью экономиста Николаева, в котором исключительно убедительно, с моей точки зрения, показано, что все в экономической и социальной политике, осуществляемое нынешним режимом, полностью противоречит основополагающим принципам либерализма в экономической политике. И ни в какой уважающей себя западной стране ничего подобного, так сказать, никто бы не делал. А у нас это делается. Поэтому это более чем условные либералы.
Но патриоты.
Но я хочу сказать, что и патриоты у нас тоже очень условные. Это, кстати, относится и к Путину тоже. Потому что, мне кажется, у этого человека, у него четко прослеживается определенное раздвоение.
Да, иногда
с одной стороны, так сказать, его вот советская косточка, которая, конечно, в нем есть, так сказать, с учетом его прошлого, так сказать. А с другой стороны, это наследие Собчака и всех последующих этапов его биографии. Вот с этой точки зрения, если посмотреть на наших так называемых силовиков у власти, с одной стороны, они искренне, я уверен, считают себя патриотами. Видя, как их ненавидит люто Запад, так сказать, они готовы, так сказать, к противостоянию с Западом. Отсюда все то, что делается, кстати, вопреки всем принципам либерализма, когда в ручном режиме укрепляется наша оборона, Путин лично занимается, так сказать, каждым полком, каждым самолетом, каждой ракетой и за волосы буквально вытащил и создал...
Вкратце немножко, потому что время программы у нас уже поджимает.
Создал в России какая опять сверхдержаву в чисто военном плане. Но в экономическом, в социальном, в идеологическом, в культурном отношении она погибает от этого соляной кислоты либерализма, так сказать. Вот в этом противоречие, так сказать, я вижу.
Сергей Станиславович, а какие вы видите, если, конечно, вообще видите, в политике нелиберальные силы, кроме коммунистов, ну и небольшой части вот таких левопатриотов? И на ваш взгляд, правящий класс, он действительно монолитен? Есть борьба вот этих башен между либералами и патриотами? Или все-таки в отношении общего врага, которым мы назовем левыми, они будут едины, даже под давлением Запада?
Ну вот здесь Маркса цитировали. Вообще-то давайте вспомним. Первичен базис, экономический базис. Поэтому все эти условные деления, патриоты во власти, либералы, консерваты, но базис у них один. Они все живут очень хорошо, они в этом уже, так сказать, состоянии находятся многие годы, их сознание давно уже изменилось. Они в роскоши. Извините, там что патриот, что либерал во власти, они все живут так, как народу простому и не снилось. А если власть от народа отрывается, опять же вспомним и Маркса, и Ленина, и прочих, это неизбежно такое государство обречено. Поэтому Путин, понимает он это или не понимает, к сожалению, он нам 2 месяца назад сказал, социализму возврата нет. Поэтому я делаю, может быть, печальный вывод, но я считаю, что он правильный и честный. Эта система сама себя отреформировать в интересах населения, к сожалению, не сможет. Как-то она будет, может быть, еще тянуть это время, как-то людям еще головы дурить, но не поменяв экономическую составляющую, не поменяв курс, ничего не произойдет. И все патриоты и либералы во власти у народа будут ассоциироваться просто с геноцидом, с антисоциальной политикой. Народ попрет на улице, а возглавят ситуацию те, кто лучше подготовлен. Поэтому вот для нас, я еще эту раз хочу мысль повторить, сейчас важно левопатриотические силы постоянно проводить мобилизации на улицах. 23 февраля новая общероссийская акция, обязательно выходить. Каждый месяц, каждые 2 месяца по всем значимым темам. Сплачивать единство, выдвигать новых лидеров, показывать народу команду. Не пустят на федеральный канал, через YouTube, через ваши каналы. Сегодня это миллионная аудитория. Если мы к часу X, а он не за горами, не готовы, неизбежно страну погрузят в хаос, придут эти прозападные либералы к власти, и мы с вами окажемся на нарах под запретом, а народ будет стонать еще больше. Вот и все. Путин этого не знает, он знает. Может он что-то поменять? Может. Хочет? Нет, не хочет. Сколько мы будем его упрашивать, сколько мы будем к нему апеллировать, мне кажется, это уже надо с этими иллюзиями расстаться. Вот такая жесткая правда, но она, к сожалению, объективна.
Лучше жесткая правда, чем сладкая ложь. И на этом мы поставим точку. С вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.